«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим сегодня из Санкт-Петербурга. И мой собеседник, уже хорошо знакомый вам, правда, по другой программе, «Все так плюс», Максим Кузахметов, петербургский же историк. Сегодня мы вышли за пределы династии Романовых, вышли далеко за пределы, я бы сказал так, времени правления династии Романовых, и посвятим наш сегодняшний разговор актуальной весьма теме, которая отражена и в следующем ноябрьском номере журнала «Дилетант», так сказать, главной темой этого номера и будет тот вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. А вопрос, если там еще у кого-то остались вопросы, называется «Пакт Молотова-Риббентропа». Очень просто, но, казалось бы, действительно, все знаки вопроса уже были сняты, но, как выяснится, не так. Потому что в последнее время появились какие-то не просто признаки, а заявления вполне официальные, начиная от министра культуры, наш МИД, Владимир Владимирович Путин, по-моему, отметился заявлением по поводу поведения Сталина в начальный период Второй мировой войны. В общем, короче говоря, сам этот факт подписания пакта Молотова-Риббентропа, как и время вокруг этого документа, вокруг подписания этого пакта, стало опять объектом дискуссии и обсуждения. И мы сегодня, собственно говоря, об этом и будем говорить. Максим, ну, давайте так, первый вопрос, он напрашивается, наверное, это попробовать понять, а кого причина возвращения к теме, которая, казалось бы, наверное, уже закрыта.
Имперское величие, наверное, которое не дает покоя, когда не получается в экономике ничего, когда у нас уже 10 лет стагнация, ну, чего мы там будем эвфемизмы подбирать, да, мы перессорились со всем миром, к сожалению, у нас, если наши друзья это только такие деспоты, как Мадуро венесуэльский, и то, какие они друзья, просто им нужны деньги, больше ничего их с нами не связывает, ну, приходится вот апеллировать к какому-то былому имперскому величию и вспоминать, что да вот, всегда нас окружали одни враги, сплотимся все вокруг нашего лидера снова, и вот будем отстаивать наши какие-то непонятные национальные интересы. Ну, я, конечно, потрясен, что вот прошло уже после 90-х годов столько лет, и вдруг совершенно неожиданно начинаются ревизии вещей, которые, по-моему, были подробно освещены, рассказаны, описаны, и вдруг, как ни в чем не бывало, взрослые люди... Министр культуры, как вы упоминали, говорит...
Ну, дипломатический, это все... Он говорит, дипломатический триумф СССР.
Да.
МИД говорит о том, что мы выиграли, ну, это старая песня, что Советский Союз выиграл какое-то время подписанием этого пакта, и тоже немножко смешной аргумент, что на 2 года отодвинул как бы оккупацию западных областей, то есть жители этих областей на 2 года позднее испытали на себе, значит, все прелести, в кавычках, конечно же, немецкой оккупации.
Да, и все это безумие звучит на чистом глазу. Но давайте напомним, да, что мы сейчас говорим, как нам кажется, об очевидных вещах, но напомним радиослушателям.
Но выясняется, что не очевидно.
А выясняется, что все сначала начинается. Что 23 августа 1939 года в результате переговоров, которые вообще произошли очень стремительно, СССР, сталинский СССР и гитлеровская Германия подписали, как в советских учебниках в моем детстве было написано, договор о ненападении. И все, как будто бы вот, и действительно, вся Европа в предчувствии вот-вот-вот новой страшной мировой войны, а нам надо срочно перевооружиться, потому что война неизбежна, все это понимают, и вот мы выиграли время, и все. И десятилетиями, как ни в чем не бывало, что уж там, теперь-то понятно почему, советская власть, вплоть до перестройки, скрывала ключевое обстоятельство, связанное с этим самым договором о ненападении. Вообще, договоры о ненападении у нас были заключены со множеством стран. Например, с Финляндией, впоследствии даже с Югославией, как ни в чем было, с Польшей был у нас договор о ненападении. Это, кстати, никого не спасло. Так вот, но в данном случае было одно ключевое обстоятельство. Это секретные протоколы. Ну, можем сразу сказать, что Вот, вот я знаю людей, которые пишут, в своем районе никаких секретных протоколов не было, это фальшивка, придуманная специально позднее, чтобы опорочить светлое имя Сталина.
Не, ну, смотрите, давайте, поскольку мы связаны с журналом, да, и наша программа связана с журналом, то журнал давайте...
«Дилетант».
Журнал «Дилетант», конечно, ну, это... Само название нашей программы говорит об этом. Так вот, в следующем номере, помимо всего прочего, помимо статей и материалов, будут просто документы, и даже вот скажу точный адрес, документы из архива Дмитрия Волкогонова, генерала, историка военного, который возглавлял Институт военной истории, по-моему, так назывался, при Министерстве обороны, и который снял копии со многих очень материалов, архивных материалов, которые существовали и, по-моему, существуют до сих пор под грифом «совершенно секретно», и в том числе просто перечисление хранящихся в архивах там, партийных, государственных, всех тех документов, связанных с этим пактом, в том числе, конечно, секретные протоколы. И наличие этих секретных протоколов сейчас может только безумец отрицать.
Я тоже считаю, безумец или сознательный фальсификатор. Ну так вот, а в протоколах о чем шла речь? О том, что Гитлер и Сталин, ну у нас почему-то принято называть пакт Молотова-Риббентропа, а в западной историографии он, как правило, называется более правильно, потому что договаривались, пусть даже и опосредованно, все-таки Сталин и Гитлер. Никаких самостоятельных решений ни Риббентроп, ни Молотов, конечно, не принимали, и полномочий таких не имели.
А знаете, как Германия называется этот пакт, да? Пакт двух диктаторов.
Ну, двух диктаторов, да. Ну, так они и были, два диктатора, страшных вообще людоеда. Ну, так вот, а речь там шла о том, что мы делим Европу, как минимум центральную, на сферы влияния. Польшу делим пополам. Там вообще все происходило... Так как все очень быстро, то многие детали были отложены на будущее. То есть, конечно, вот подробно они не могли расписать. И даже реальная граница, которая потом прошла по разделу Польши, она там уточнялась, и какие-то населенные пункты переходили из рук в руки, мирно уже. Договорились два диктатора по-хорошему. Ну так вот, и, ну, Польша – это первая драма, а в секретных протоколах также упоминалось Прибалтика, Финляндия, которые отходили к зонам интересов СССР. Ну и, соответственно, Советский Союз тем самым давал Гитлеру...
Районы Бессарабии...
Тоже, что это... Ну, там так опять звучало все неопределенно, что это зоны советского интереса. И Советский Союз, соответственно, может на свое усмотрение принимать какие-то решения, а Германия не будет вмешиваться. И, соответственно, наоборот. Что вот Западная Европа, ну, тогда было актуально это Франция и Англия для Гитлера, а Советский Союз, соответственно, гарантирует Гитлеру, что никак не будет вмешиваться в возможный потенциальный конфликт между Берлином, Парижем и Лондоном. Но если называть вещи своими именами, то это и есть главная причина Второй мировой войны. Когда два диктатора договорились о том, что они делят Европу, и все последующие игры с терминами, ну, я сразу тоже без вот этого ложного лицемерия, Великая Отечественная война – это искусственная, искусственно придуманная терминология. Отдельно Советско-финская война или совсем уж такой вот поразительная игра со словами – это так называемый польский поход. Не оккупация там Польши или еще тоже один термин – присоединение Прибалтики. Не оккупация, не захват, не аннексия. Как ни в чем не бывало. Это написано в тех же наших было советских учебниках, где оккупация немцами Чехословакии называлась оккупацией, аншлюз. Но почему-то, если Советский Союз, то это только присоединение или вот поход там, как ни в чем не бывало. Но там же наши братья белорусы и украинцы. Поэтому просто, как ни в чем не бывало, советские войска переходят границу Польши и берут под защиту мирное население. И, ну, ладно там, в советском детстве мне трудно было заподозрить что-то неладное, но теперь-то мы понимаем, что это не могло произойти просто так, вдруг, пока Гитлер и Сталин не договорились бы об этом принципиально, причем, ну, буквально за неделю до немецкого вторжения в Польшу, которое не состоялось бы, если бы не этот договор. Ну, то есть вот, переходим к главному.
А почему он считает, что не состоялось бы?
Гитлер очень боялся...
То есть Гитлеру нужно было обеспечить?
Ну, вернемся на 20 лет назад. Первая мировая война. Германия потерпела поражение от Антанты. Причем к тому моменту, когда уже капитулировала Россия в лице Советского Союза, Брестский мир, мы даже когда-то рассказывали об этом.
Советского Союза еще не было, просто Россия была.
Ну, Советская Россия была. Весной 1918 года представители Ленина, тоже недостаточно самостоятельные, после тройственных три раза состоялись переговоры, в итоге подписали все требования Германии, отдав там гигантские территории, согласившись заплатить гигантскую контрибуцию, и освободили колоссальное количество немецких войск для того, чтобы они могли воевать на Западе против Франции. Что не помогло немцам, потому что осенью того же 1918 года Германия потерпела поражение и фактически капитулировала. Ну, это спасло в том числе и Советскую Россию, потому что под давлением Антанты, по требованию Антанты, немцы согласились покинуть все территории, которые они оккупировали после 1914 года.
Замечу в скобках, что если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, ну, то вообще у России были все шансы выйти победителем.
Ну, мы были среди этих союзников и как бы по-другому, наверное...
И, кстати, в 1917 году ситуация на фронтах была уже абсолютно такая переломная, уже переломы в пользу союзников.
Да, там включились Соединенные Штаты, там каждый месяц на фронт прибывало по 100 тысяч американцев, а Германия была обречена в том числе и потому, что ресурсов там не хватало. Ну так вот, мы-то говорим о том, что в Германии правил фронтовик Адольф Гитлер, который почти 4 года, ну не все время он проводил в окопах, но тем не менее он был на этом фронте, он все это пережил, ужасы окопной войны. Мы, кстати, можем сразу вот напомнить нашим радиослушателям, что, например, во время Первой мировой войны погибло французов в разы больше, чем в годы Второй мировой войны. У немцев там примерно сопоставимые потери. Так вот, были живы миллионы фронтовиков, которые помнили эту страшную окопную войну, и не дай бог оказаться снова, вот если Германия оказывается в противостоянии, как еще Бисмарк учил, не дай бог на два фронта воевать, то шансы призрачны. Как бы Гитлер там в своей риторике не храбрился, как бы удачным не состоялся аншлюз Австрии и оккупация Чехословакии, но угроза вторжения Франции и Англии реально пугало немцев.
Ему надо было обеспечить тыл свой.
Да, но для начала не против, не потому, что он собирался снова воевать с Англией и с Францией, а для того, чтобы реализовать свои старинные планы, связанные с Польшей. Там тоже повод прекрасный. Ну, как всегда у диктатора находится, Германия разделена на две неравные части. Тоже напомним, да, всю эту переделанную историю. Нынешняя Калининградская область и северо-восток Польши – это Пруссия. Земли, где сотни лет уже жили почти исключительно немцы, и откуда вообще вот эта германская империя возникла, все это там Гогенцоллерные, которые там династическими связями объединили вот свои территории вокруг Бранденбурга, это Берлин, и Кёнигсберга, это Пруссия, а потом уже была присоединена вся Западная Германия, включая Баварию, и вот Германия объединилась. Ну так вот, а после Первой мировой войны вся эта территория была разделена Польшей. И совершенно логично требовать у Польши: так, вы нам дайте землю, чтобы мы напрямую были связаны, Данцигский коридор, так называемый, да, чтобы вот мы из Германии ездили в Пруссию, никого ни о чем не спрашивая, мы вам взамен тоже что-нибудь дадим. Причем забавно, как ни в чем не бывало, предлагались взамен, например, территории Словакии. Вот как люди все смело решали.
Чехии.
Ну, за 100 лет до этого примерно так все и договаривались люди. Вот Романовы, герои наших других передач, там с теми же Гогенцоллернами так договаривались, с Габсбургами договаривались. Но после Первой мировой войны, после всех ужасов, ну да, когда Европа все это пережила, стало понятно, что любые территориальные претензии, Эльзас-Лотарингия, например, да, оккупированная когда-то Германией, это повод для миллионов смертей. Надо договариваться по-хорошему. Даже были придуманы все эти методы голосования, там, например, когда там жители могут проголосовать, в какой части какой страны они вообще хотят находиться. Плебисцит, так называемый. Но тут все обострилось, и тоже надо упомянуть один важный эпизод, который патриотическая, вот, историческая общественность без конца приводит в пример, почему мы пошли, даже признавая все эти вот пакты, потому что в 1938 году
Мюнхен.
Коварные французы и англичане отдали в руки Гитлера Чехословакию, чтобы поскорее бы он напал на Советский Союз. И все это тоже лицемерие, сравнивать бессмысленно. Ну, во-первых, там не было никаких секретных протоколов в Мюнхенском соглашении. И если о чем и мечтали Чемберлен и Даладье, лидеры, соответственно, Великобритании и Франции, чтобы не было мировой войны. Повод был тоже совершенно понятный. значительная часть западной Чехословакии, так называемая Судетская область, ну, такая размытая, потому что там частично и в Польше она находилась, она населена немцами исторически. После Первой мировой войны, когда все переделили без учета национальных особенностей, победители, опять-таки, чтобы досадить Германии, присоединили все это к Чехословакии, и вот на волне национализма Гитлер говорит: «Да что же это, в Чехии притесняют наших братьев-немцев, доколе мы будем это терпеть?» И опять-таки, в обострении всей этой риторики, ну, это, наверное, печальный эксперимент, когда это правда, что лидеры двух ведущих держав...
Нет, оправдывать их не за что.
Мы их не оправдываем, тем более, что оба потом ушли в отставку, оба были, ну, если не прокляты на своей родине, то никто ими не гордится, никто не говорит, что они оттянули начало войны, а они оттянули начало открытой войны. Ну, да. Ничего подобного, никто вот не говорит, что это победа дипломатии, наоборот, это позор. То, что произошло, и напомню...
Это признано, кстати. Это признано, да, и в Англии, и во Франции.
Слава богу, всеми признано. Оба они ушли потом в отставку, и Даладье, и Чемберлен, там пришли новые правительства. Кстати, оба они как раз и застали объявление войны Германии, когда стало понятно, что все вот это умиротворение, да, агрессора не действует, и они фактически признали свои ошибки. И Чемберлен, Даладье, после того, как Гитлер вторгся в Польшу, они оба еще возглавляли свои правительства. И оба они объявили войну вообще-то Гитлеру, а не Сталину. Когда началась открытая агрессия. Не вот эти договоренности, что да, Париж, Лондон признают права Германии на Судетскую область, не пригласив чехов, ну все это ужасные там страницы, лишь бы не было войны. Вот да, наверное, несправедливо границы переделили, пусть немцы присоединят к себе эти области, населенные немцами, но не более того. И Гитлер их обманул, потому что, войдя в Судетскую область, он заодно вошел и в Прагу, заодно оккупировал всю Чехословакию, заодно присоединил, ну вот, Чехию и Словакию, соответственно. А в Словакии создали еще и марионеточное правительство, припоминая чехам, что словаков-то они после Первой мировой войны забрали, тоже никого не спросясь.
Так он великого Сталина обманул?
Да Сталина, Сталин в 1938 году, Сталин пребывал в отчаянии, делит Европу, а его никто не спрашивает. И вот Сталин ждал свой звездный час, и вот его звездный час пришел в 1939 году, вот с чего мы и начали, когда и был этот заключен ужасный пакт Молотова-Риббентропа.
Который, в общем-то, на Западе и Франции, и Англии участниками этого сговора признан как... Ну, я не знаю, там были ли слова преступные, но то, что они им не гордятся, это точно совершенно.
Никто не гордится. Более того, после того, как стало понятно, что, еще раз, Гитлеру разрешили присоединить Германии Судетскую область, населенную немцами, а он отхватил всю Чехословакию, так вот, с тех пор и Париж, и Лондон, осознав эту ошибку, признав свою вину за вот это неправильное решение, больше никаких переговоров с ним не вели. Это вот тоже важно понимать, что ни о каком переделе дальнейшем Европы речи не шло.
Взяли на себя обязательство, в общем-то, вступить.
Да, и с тех пор, как Гитлер, ну, в развитии, соответственно, этой темы, активно говорил о том, что а теперь нам надо с Польшей решать вопрос. У нас же, как мы уже упоминали, мы же разделены с Пруссией, Данцигский коридор. Так вот, ни в Париже, ни в Лондоне больше не хотели даже обсуждать. Более того, гарантировали Польше безопасность. Это для сравнения с позицией Сталина и Советского Союза. И обязательства свои сохраняли, а вовсе не вели какие-то сепаратные там отдельные переговоры. Никакого союза с Гитлером вообще не обсуждалось. Было, да, понятно, что это агрессор.
Ну да, и начало войны, собственно, Второй мировой войны, это не просто не тот день, когда Гитлер напал на Польшу. Это день, когда Англия и Франция ответили, что они вступают в войну.
Ну, буквально через несколько дней, то есть 1 сентября Гитлер нападает на Польшу, да, а примерно 3 сентября согласованно уже Лондон и Париж объявляют войну Германии.
Да. То есть вот, вот как бы война мировая.
Но случилось нападение Гитлера на Польшу только после того, как он заручился поддержкой Сталина, что тот не просто не будет вмешиваться, а вообще делить с ним Польшу. Это было прекрасное решение двух людоедов. Взять да и поделить эту Польшу между собой. Соответственно, Гитлер уверен, что он не окажется между двух фронтов. А Сталин, как мы на этом и закончили предыдущую половину, да, он дождался своего звездного часа.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я Виталий Демарский, мой сегодняшний собеседник Максим Кузахметов, петербургский историк. Говорим мы о пакте Молотова-Риббентропа. И по такому случаю, что именно этот пакт стал главной темой ноябрьского номера журнала «Дилетант», с которым, как обычно, наша программа связана. Ну, фактически напрямую.
Сколько бы ни рассказывали нам про миролюбивую политику Советского Союза, все это никак не соотносится с реально агрессивной риторикой, которая как началась в 20-е годы, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, так потом она не прекращалась. Милитаризация была чудовищная, без конца готовили людей. Будет война, будет война, будет война. Целый фильм. Если завтра война, все как один. Там,
на чужой территории.
На чужой, ну, да, да, все вот это повторялось без конца. Готовились к войне каждый день. Ну, давайте напомним на всякий случай, что у Советского Союза было танков больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Ну, как вот может миролюбивая страна копить такое количество танков? Это не оборонительное оружие, это не линия Мажино или там линия Сталина, которая так, кстати, и не пригодилась никуда. Конечно, готовились к агрессии. Но как? Я это называю роковой ошибкой Сталина. Это вот его в том числе и, тоже не хочу никаких эвфемизмов, откровенная тупость. Как вот человека, который возомнил себя полководцем, командующим. В общем, он был абсолютно уверен, что если и начнется новая мировая война, то империалисты опять утонут в окопной войне, как в Первой мировой. Просто нам надо дождаться, пока они друг друга измотают, пока вот в этой окопной войне они перемолят друг друга в этих верденских мясорубках, а потом прийти победителями. И наши танковые колонны легко покорят всю Западную Европу. Это и была его вот исключительная ошибка. И она нашла даже такое специфическое подтверждение после нападения на Финляндию. Что если уж даже наша победоносная советская армия со всеми нашими ресурсами, а это уже осень 40-го года, не смогла добраться до Хельсинки, пришлось заключать мир, только вот захватив Выборг после кошмарных вообще потерь, то что ж тогда немцы смогут сделать с линией Мажино? Ну вот ключевой линией обороны французов между, на границе Франции и Германии. Ну понятно, там все на годы они. Все утонут в этом во всем и измотают друг друга. Ну вот оно величие Сталина как полководца.
Ну и как стратега, я бы сказал, стратега политического. Не стратега. Военного, а политического.
Это тоже, давайте
потому
на всякий...
Потому что, смотрите, надо еще, там у нас вот наши новые ревизионисты, историки, стали смотреть там, какие выгоды получил Советский Союз. А давайте посмотрим, какие выгоды получил Гитлер.
А, ну давайте, да, вот на всякий случай напомним всем, кто повторяет упрямо, что Советский Союз выиграл 2 года на перевооружение. Да, там танков у нас стало еще побольше. У нас так было больше всех, а стало еще побольше. Появились тяжелые танки Т-34 и Клим Ворошилов, КВ там, да, у которых у немцев вообще не было тяжелых танков. Ну, то есть больше 40 тонн, там, больше 35 тонн. Это правда. Еще больше стало самолетов, еще больше новых самолетов. Но что за эти же...
Что не помогло?
Да никак не помогло. Это же наступательное вооружение, да, не оборонительное.
Не, могло, да. не допустить трагедии 41-го года.
Давайте посмотрим, что за эти годы выиграла Германия. Она не просто сокрушила Францию, а присоединила все ресурсы Франции, Голландии, Бельгии к своим промышленным ресурсам. То есть там промышленный потенциал удвоился и утроился. Добыча угля, ну, с учетом присоединенных областей, выросла, например, в разы. Ну, тогда было ключевое топливо. Одновременно были достигнуты договоренности, тогда еще не было оккупации Румынии, а Румыния просто стала союзником Германии, соответственно, решился радикально вопрос с нефтью, что тоже, ну, что еще, бензин там, война моторов. И все это, и это все буквально вот за эти же 2 года.
Ну да, кстати говоря, вот эти наши историки очень часто говорят, что трагедию 41-го года объясняют тем, ну что же вы хотите, Германия обрушилась на Советский Союз всей мощью всей Европы, которую она оккупировала.
А как
за эти, два года она и оккупировала эту всю Европу и накопила вот эту мощь, которой она и обрушилась на Советский Союз.
Казалось бы, да. Что мешало тогда Сталину, который вот никак не хотел войны, образумить агрессивную Германию и вместе с Францией, с Англией еще в 1939 году, ну не надо было вообще этот пакт подписывать, да, например, ну не пакт, а секретные протоколы, и делить Польшу. А если уж там выяснилось, что Германия такая агрессивная страна, ну договариваться срочно с Англией, с Францией о том, чтобы как-то поставить Гитлера на место. И кто бы сейчас упрекал Сталина? Ну давайте тоже, это все... В тени обычно остается риторика советской прессы. Как все изменилось в 1939 году, Это правда. До 1939, до заключения пакта Молотова-Риббентропа в советской прессе, как правило, клеймили позором фашистов. Мы тоже на всякий случай оговоримся. Вообще в Германии никто себя фашистом не называл. Это нацисты. И строили они социализм. Только национал-социализм. Но Сталин отдельно все объяснил. Нет, это никакой не социализм, это все фашизм. Ну и так с тех пор все... Ну, фашизм вообще стало универсальным ругательным словом. Фашисты-то вообще в Италии. Из 20-х годов там появились. Германия все-таки это нацисты. Ну, неважно. Там стало ругательным словом. Так вот, и вдруг в 1939 году, в конце лета, в начале осени выясняется, что мы же друзья. Более того, вот как вот советский человек открывает газету в сентябре уже 1939 года, а там договор о дружбе и границах с Германией, да, он так и назывался. Лишний раз неловко упоминать. И какая-то может быть победа
конец сентября,
с дипломатией, да, это в продолжение вот пакта Молотова-Риббентропа, когда уже вот не скрываясь, открыто публикуется, да, у нас теперь договор о дружбе.
Мало того, и о какой дружбе? Там же в одной из телеграмм Сталина, которая приводится, кстати, в номере журнала, когда он пишет Гитлеру или Риббентропу телеграмму?
Обоим.
Там, он обоим, да? По поводу дружбы, скрепленной кровью. Скрепленной кровью, это имеется в виду именно раздел Польши.
Все это, конечно, должно включаться в российские учебники, в современные, потому что, как ни в чем не бывало, Сталин празднует 60-летие свое в конце осени 1939 года, но там он немножко запутал всех своим годом рождения, но неважно, официально празднуется дата его рождения.
Декабрь.
Его поздравляют, соответственно, отдельными телеграммами тепло и сердечно Риббентроп, ну, глава Министерства иностранных дел Германии, и лично Гитлер, и в советских газетах публикуется ответ. Вот, как вы упомянули, да, большое спасибо за поздравление, тем более, что у нас дружба, скрепленная кровью. Конечно, все это должно быть включено в учебники, потому что еще вот может более ярко демонстрировать...
Дипломатический триумф СССР.
Да, но на всякий случай тоже поясним. То есть люди ломают головы, как же так произошло. Еще раз напомним, ну вот мы все про Первую мировую войну, потому что Сталин в силу своей ограниченности, как стратег, он был абсолютно уверен. Германия уже находится в состоянии войны с Францией, с Англией. Ну, у нас это все опять-таки высокомерно называлось... Странная война, тоже лукава, потому что французы перешли границу уже в сентябре, но ничего не получилось. Не хотели они открытой войны, были уверены, что отсидятся за линией Мажино, что немцы, пытаясь ее штурмовать, понесут огромные потери. И
они ее обошли просто.
Второй раз, как и в первую, только в Первую мировую войну не получилось, а во Вторую мировую войну получилось. Но проиграл-то больше всех от этого... если по числу жертв, вовсе не французский народ. Франция уже летом 40-го года, 22 июня, кстати, капитулировала. После, да, стремительных танковых маршей, все эти немецкие генералы, Гудериан, например, который в том числе проходил, но он не стажировку у нас проходил, а просто приезжал, когда Германия была парализована Версальским договором, не могла иметь армию. Кто помогал ей эту армию строить? Советский Союз.
Танковая школа, авиационная.
Танковая школа, да, в надежде на то, что, да, под Казанью, что знаю, потом Германия и Франция друг друга перемелют и перемолют.
Да, извините, так, я не знаю, неподтвержденный факт, но чуть ли не Геринг даже учился в этих школах. То ли посещал он это.
Не все документы нам еще открыты, ну, неважно, это даже не если важно. Это было на уровне декларации, способствовал этому милитаризму, кто помогал немецким танкистам проходить обучение. Советский Союз, а не Франция и не Англия. Ну так вот, и выяснилось, что Сталин допустил чудовищную ошибку. Война на Западе закончилась после того, как перешла в активную фазу с мая по июнь, за 2 месяца фактически. И вот именно тогда Сталин оказался с Гитлером уже на один. Ну, не один-один, потому что оставалось непобежденным Англия. И это тоже второй исключительно яркий этап, который вообще остается даже в тени пакта Молотова-Риббентропа. Это визит Молотова осенью 40-го года в Берлин, где он ходит, пожимает руку военным преступникам. Гиммлеру, ну там Риббентропу понятно, Гитлеру. Это вот лицо Советского Союза приезжает в нацистскую Германию, где уже, но тогда еще не было принято решение о физическом уничтожении евреев, но миллионы людей уже держались в концлагерях. Ну, Сталина, правда, этим трудно было удивить. Но здесь по национальному признаку, а не по классовому. Все-таки защитники...
А я вообще с этим вспомнил, как он представил Риббентропу Берию в Москве. Говорит, а это наш Гиммлер. Да?
Сталин, да, любил по-своему пошутить, но это там чуть раньше было. Но так вот, что происходит в 40-м году? Тут Сталин занервничал. Франция разгромлена, то есть, ну, не получилось его план, потому как империалисты друг друга будут перемалывать, но давайте договариваться, ведь когда-то накануне вторжения в Польшу Гитлер был согласен вообще на все условия. Ему надо было срочно заручиться поддержкой Советского Союза, обещал все, что угодно. И вдруг в 40-м году Сталин с ужасом обнаруживает, что ему отводится роль такого Муссолини. Ему предлагают присоединиться к союзу...
К пакту.
Ну, не к пакту, не к пакту, к тройственному союзу.
К тройственному союзу.
Италии, Германии и примкнувшей к ним. Да. Это, кстати, Сталин тоже совершенно не тревожит. Антикоминтерновский. Что в Германии арестованы коммунисты, что Компартия запрещена. Ничего Сталина не тревожит. Он легко участвует в этих переговорах, ну, в виде Молотова, соответственно. Только он говорит, ну, давайте дальше делить. Румынию делить, Турцию делить.
А Гитлер... Проливы нам нужны.
Проливы, да, чтобы мы из Черного моря в Средиземное плавали, никого не спросясь. А Гитлер не согласен. Потому что он реально с помощью Сталина контролирует уже всю Западную Европу. И последняя надежда Сталина – это Англия. Соответственно, наверное, Гитлер теперь пока не покорит Англию, будет со мной искать компромисс. И этого не происходит. И Гитлер там на каком-то этапе, как вспоминают современники, Молотов раздраженно говорит, да видел я, как вы там с Финляндией-то не могли справиться, что я там с вами буду теперь считаться? Вы попробуйте завоевать Финляндию, а тогда и поговорим. Я вот реально завоевал Францию, а вы чего добились за это же время? Кроме того, что аннексировали угрозами Прибалтику, кроме того, что с нашей помощью, потому что, например, немцы штурмовали Брест, а потом передали эту крепость в руки советского командования, да еще... Да, печальная тоже история. А потом еще с нашей помощью присоединили, вернули, захватили, ну, Бессарабию там, соответственно, да, еще один поход такой героический. Хватит, в общем. Но мы готовы обсуждать союз. И, пожалуйста, с барского плеча Гитлер предлагает, так а вы займитесь английскими колониями, пожалуйста, Индия ваша, я не возражаю. Как это все шокирует, бесит и злит Сталина, соответственно. Кто кого обманул, как Сталин промахнулся. Потому что Гитлер не боится оставаться с неоккупированной Англией. И дальше происходит, ну, уже все там необратимые процессы, потому что после этих переговоров 40-го года, которые вообще где-то там умалчиваются, да еще и неловко публиковать лишний раз, а там десятки фотографий, где Молотов с улыбкой за ручку там здоровается с нацистскими преступниками в Берлине, ни о чем не договорился, соответственно. Ну и тогда Гитлер принимает решение в плане «Барбароссы». Там дальше уже все понятно. Два людоеда остаются один на один, и все. Конфликт между ними неизбежен.
Кстати, действительно, план Барбароссы появился в конце 40-го года. Правильно?
Ну, после того, как Сталин обиженный, что ему отводят...
Поэтому разговор о том, что в 1939 году Сталин что-то откладывал на два года, вот тогда еще абсурд, потому что тогда и разговора не было ни о какой войне, ни о каком плане Барбаросса.
Ну, Сталин остался...
Предположить о том, что Гитлер нападет на Советский Союз, ну, какие были основания? Но тоже там несколько строк в «Майн кампфе».
Опять-таки, очень неопределенных. Это все уже в советское время, что ненависть там к славянам. Нет. Ненависть к евреям, да, очевидная была. Про славян буквально так не звучало. Я не хочу Гитлера защищать, потому что тоже чудовище и людоед, но выгораживать Сталина, мудрого, миролюбивого, невозможно. Это такой же античеловечный преступник, такое же чудовище, как и Гитлер. А может быть, еще и хуже, потому что он начал строить концлагеря и физически уничтожать людей гораздо раньше. Гитлер счет шел на миллионы. Ну так вот, ну мы все про Вторую мировую войну. При ее истоке. Она уже шла с 1939 года, а в 1940 году Сталин еще пытался с Гитлером найти какой-то компромисс, чтобы делить Англию. Просто не получилось. И, наверное, Гитлер тоже там высокомерно, видя особенно неудачи Сталина в Финляндии, которые тоже у нас редко вспоминают, даже вот не на Карельском перешейке, а, например, когда в районе Суомусы-Ярви, это когда пытались расчленить Финляндию напополам из района Карелии, там просто исчезли две советские дивизии в конфликте с Финляндии, у которой не было ни танков, ни самолетов, ну, единичные какие-то были, люди вооружены слабым стрелковым оружием, и гибнут десятки тысяч. Красноармейцев никак. Ну, Гитлер же тоже высокомерно относится к Сталину, имея на это право. Я не против ваших всех амбиций. Вот, так, пожалуйста, Индия, занимайтесь, вот ваш уровень. А на том этапе тоже это печальная страница. Кто у нас был союзник? А никто. Ну, Монголия, например. И в то же время это ужас, но дружбу с Гитлером вынуждены ищут или не вынуждены. Румыния, Венгрия, Финляндия после того, как напал на нее Советский Союз. Ну, Англия там не будет рассматривать.
Нейтральная варианты. Финляндия, которая стала таким
образом. Соединенные Штаты до конца 1941 года тоже остаются нейтральными. То есть Сталин сам породил вот эту свою изоляцию, сам усилил Гитлера и остался с ним, ну вот, к июню 1941 года один на один. Правда, потом все-таки Англия и Америка включились, тоже сыграли там не последнюю роль. У нас тоже все это непопулярно, мы и без союзников бы трупами закидали Германию. Но так вот, и все это чудовищные ошибки одного конкретного человека, Иосифа Сталина, его личные ошибки, потому что сохранилось свидетельство, как он искренне ходил, говорил, ну, риторика там чаще, вот зафиксирована у Молотова, например, что пусть империалисты борются, а мы еще посмотрим. Мы в последний момент включимся в эту борьбу и бросим на чашу весов свое веское слово. Искренне были уверены в том, что империалисты перемели друг друга, а потом мы еще будем распоряжаться.
Ну, хорошо, вот мы гораздо, конечно, критиковать там Сталина, советское руководство за все, что тогда было сделано. А какая была альтернатива?
Альтернатива была простая, не допускать никакой агрессии и не пересматривать существующие границы, кроме мучительных там десятилетий,
ну, хорошо,
переговоров.
Но немцы бы сами вышли на эти границы, да, завоевав ту же Прибалтику. Целиком Польшу, скажем.
Это все тоже риторика патриотов. Не вышли бы они. Если бы Гитлер не договорился со Сталином в 1939 году, он нервничал. Он откладывал нападение на Польшу не раз. Опять-таки, там в генералитете хватало у Гитлера людей. Это же все тоже фронтовики после Первой мировой войны.
Пытались его остановить.
Это у Сталина были в лучшем случае люди, которые в Первую мировую войну воевали на уровне унтер-офицеров, типа Буденного, например. Да и потом никак не пригодились. А все остальное это новые выдвиженцы. А у Гитлера люди, которые начинали офицерами, всю эту войну прошли и помнили все эти ужасы, и не хотели Первой мировой войны. Да, мы хотим решать наш вопрос с Данцигским коридором, Гданьск, да, нам славянам проще говорить, да, обсуждать годами, там, рассматривать варианты строительства скоростной магистрали, чтобы мы над территорией там, польских полей могли ездить на машинах там, или на поездах. Это можно обсуждать. Морское сообщение, ну тогда авиация не имела такой серьезной роли, или никак. У нас вот тоже Калининград сейчас отделен от основной территории России. В принципе, с точки зрения Гитлера или Сталина, это ультиматум Литве должен быть. Предоставьте нам территорию, а мы вам взамен какие-нибудь земли, вон там где-нибудь на Чукотке, предложим, к финнам, например, да, предлагали на севере Карелии взамен Карельского перешейка и Выборга. Ну так вот, поэтому и после, особенно Первой мировой войны, границы не пересматриваются. Это повод к новой войне, к новому кровопролитию. Кто бы где ни остался, или десятилетия мучительных переговоров и какие-то болезненные решения, ну вот все время приводится например, это Косово, да, болезненная тема для сербов, когда вот да, под давлением каких-то вот объективных, субъективных обстоятельств появляется, просто новое государство появляется фактически, ну, границы-то пересмотрены, но это десятилетия переговоров и исключительное вообще решение. А так эпоха империи закончилась. Неважно, кто где живет, границы не пересматриваются. Но сейчас вообще странно про Западную Европу об этом говорить. Там нет границ, в нашем понимании. Там единая валюта.
Это был, кстати говоря, это был один из аргументов, когда вся эта история с Косово была. Что в конечном итоге никаких границ не будет, и все будут в Европейском Союзе.
Фактически, да. В общем правовом поле, в общей экономической системе. Но, пожалуйста, можешь говорить в рамках вот своей автономии, на родном языке, школы там. Образование, пожалуйста, это все ваша прерогатива. А экономика, например, или вопросы внешней политики, они решаются согласованно уже. Ну, союзнически фактически. А так, неважно, кто ты там, ирландец, литовец, там, испанец, ты везде можешь приезжать, жить, и у тебя точно такие же права. Ну так вот, а в 1939 году потенциальная Европа тоже была близка к этому. Но я на всякий случай напомню, даже приход Гитлера к власти состоялся не без участия Сталина. Это тоже черная страница нашей истории. Ведь Гитлер не имел большинства при всей популярности своих нацистских идей. А он, кстати, тоже был против империализма. Еще раз напомню, он строил социализм. Он клеймил там позором этих вот империалистов из Лондона, Парижа и примкнувшего к ним Вашингтона, которые вот пытаются унизить немецкий народ, ну и, соответственно, с антисемитизмом. Так вот, но были сильные коммунисты. Только просто Сталин через Коминтерн еще в начале 30-х годов запретил коммунистам объединяться с социал-демократом, которых он ненавидел, социал-демократы. Это такие же леваки, только вот, видите ли, не коммунисты.
Другие левые.
Запретил им объединяться в Рейхстаге, потому что там тогда было бы другое правительство, соответственно. Ну, там примерно было условно на три сильные части, были еще другие партии.
А вообще, я вам хочу сказать, что на протяжении всей истории 20 века для коммунистов социал-демократы, социалисты были большие противники, большие враги, чем буржуазия.
Ну да, как для православия католики больше враги, чем ислам.
Чем ислам или чем атеисты.
Даже чем атеисты. Ну так вот, не без участия, соответственно, Сталина, это тоже было его личное решение. И что дальше происходит? Вот я еще раз про это напомню. Когда Гитлер в итоге, после того, как коммунисты и социал-демократы не объединились, ну там еще Гинденбург его назначает рейхсканцлером, ну так вот, приходит уже к реальной власти, и что он первым делом делает? Ну там поджог Рейхстага, да, сфабрикованное дело по обвинению коммунистов, он запрещает коммунистическую партию вскоре. И что, вот Сталин отшатнулся, содрогнулся, наш близкий товарищ Тельман сидит в застенках гестапо, а Сталин, как ни в чем не бывало, ведет переговоры, ничего не тревожит.
Ну, пропаганда работала все-таки тогда, была антинацистская.
Ну, не нацистская, потому что называли-то их фашистами, ну, а не нацистами, там, да. Тем не менее, да, клеймили там позором, ну, как использовали в своих целях, и тем не менее, никаких переговоров о том, чтобы давайте поменяем там немецких коммунистов на кого-нибудь или отдайте их нам, никому они здесь были не нужны.
Надо сказать, что вот этот вот поворот 39-го года, августа 39-го года, он еще был совершенно воспринят, ну, как какой-то шок, буквально шоково братьями-коммунистами в Западной Европе.
Да,
вообще не поняли, что произошло.
Пришлось отдельно в Коминтерне что-то объяснять им, объяснять. Давить.
А, конечно, в итоге Коминтерн распустили просто.
Да, потому что тоже вышел из-под контроля. Опять-таки, там, это мы когда-то рассказывали еще, с Троцким приходилось конкурировать, который там свой, соответственно, Коминтерн создает. И все чудовищные преступления и ошибки там Сталина, это все имперство. Надо называть вещи своими именами. Весь марксизм для Сталина был ширмой и лицемерием. Он строил деспотическую азиатскую империю, что, кстати, тоже некоторые патриоты признают. Ну и что? Да, строил, да, восстанавливал Российскую империю. А есть еще такая теория, что он же как раз всех вот этих вот ленинских идиотов разогнал, которые ему мешали и развалили Российскую империю, стал воссоздавать ее, да, по-своему, да, как вот мы хотели, прирастим там землицы там за счет территории Румы, ну, Бессарабия наша, Варшава наша, о чем мы там еще церемонимся? Это же все наше, со времен Романовых еще. Поэтому Сталин все правильно делал и молодец. А то, что там миллионы людей погибли, ну так а как, без крови не бывает. И все это вот сейчас повторять в 21 веке, ну я считаю, конечно, безумное преступление. Ничто не оправдывает гибель людей. Тем более вот Западная Европа. Границ нет. Езди куда хочешь, ничего тебе за это не будет. Это мы вот опять за железным занавесом сейчас живем и движемся в сторону Северной Кореи.
У нас еще там пару минут осталось. Знаете, какой еще вопрос, который меня, например, вот там удивляет? Ну, как же так? Ну, каким бы он ни был Сталин, но все-таки, как мы все начинаем говорить, ну, не идиот же все-таки, да? Да
получается, что идиот.
Вот. А как же он не разглядел саму немецкую агрессию, саму возможность нападения Германии? Он же до последнего сидел и не верил, там, посылая всех матом, есть его резолюция, да, по поводу всех донесений.
В известное место свое донесение. Так значит, идиот все-таки. Вот человек, который до последнего не верил, не считал невозможным, чтобы Гитлер рискнул, но он знал, что у нас в разы больше танков и самолетов. Значит, идиот. Раз он все это проглядел, вся вот эта мудрость вождя разрушилась 22 июня, когда все-таки немцы напали, и все пошло наперекосяк, это не сказать ничего, если так сказать, все планы Сталина рухнули, потому что за его вот эти ошибки и безумие миллионы жизней заплатили советские люди. Причем у нас даже в Европе есть пример, вот диктатор Франко, фашист, как у нас его называли, он скорее там франкист, он же в нейтралитете отсиделся, да, в результате гражданской войны, он всех леваков у себя...
Вам сразу голубую дивизию предъявят.
Это добровольцы. Это добровольцы. Такие же добровольцы были и коммунисты. В Испании это другая история. Официально он не участвовал во Второй мировой войне. Так вот, он досидел до 70-х годов. И если бы не вот это вот людоедство чудовищное, жажда агрессии, присоединения, мало ли там чего Франко бы предъявил, какие претензии на Южную Францию. Не предъявил. И миллионы испанцев не погибли, кроме небольшого количества, да, испанских добровольцев, которые, кстати, здесь под Ленинградом воевали, да, голубая дивизия там, немногочисленная. Добровольцы. Точно так же советские добровольцы участвовали в гражданской войне в Испании. С танками, с самолетами еще. Так вот, не обязательно даже диктаторы, даже фашистские диктаторы бывают до такой степени агрессивными, что обрекают своих сограждан на чудовищные потери. А главное, что все это никому не принесло ни счастья, ни превращения этих территорий, не сделало нас ни богаче, ни счастливее. Это печальный пример, как сейчас живут побежденные немцы и в какой нищете миллионы соотечественников.
Победителей. На этом мы завершаем нашу программу. Она такая была скорее обзорная по всем пунктам, ну не по всем, а там по некоторым пунктам, связанным с пактом Молотова-Риббентропа. Все подробности в ноябрьском номере журнала «Дилетант». А если там вам не хватит подробностей, то достаточно много источников, которые вам помогут разобраться в этом вопросе, если вы еще за эти годы не разобрались. Всего доброго. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
До свидания.
«Дилетанты».